Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Из Писания мы с вами знаем, что на Голгофском кресте Господь Иисус пролил свою кровь для искупления грехов. Я подчеркиваю тот факт, что это произошло на Голгофском кресте. Поэтому очень интересно, что и в событии, происшедшем в Гефсиманском саду до распятия Иисуса на Голгофе, уже говорится о крови. Для этого приведу сначала этот текст из Евангелия от Луки, глава 22, стихи с 39 по 44. Читаю этот текст. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Элеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Почему Святому Духу так важно было здесь, в Гефсиманском саду, в этом предшествующем распятию Иисуса на Голгофском кресте событии, еще раз поставить перед нашими глазами кровь? Если это в действительности и не было кровью, которая там лилась, а только пот Иисуса, как капли крови, то Святому Духу, тем не менее, важно было упомянуть об этом и подчеркнуть этот факт. Почему Богу так важно было поставить этот факт перед нашими глазами? Эту деталь, и был пот его как капли крови, Святой Дух показывает нам только в Евангелии от Луки. Интересен тот факт, что в Евангелиях от Матфея и от Марка эта деталь не упоминается, хотя там тоже говорится о Гефсиманском саде. А Иоанн вообще не упоминает Гефсиманский сад. В Слове Божьем это все интересные моменты, которые побуждают нас к размышлению. Я уже много думал о том, почему пот Иисуса был как капли крови. Тогда начнем с пота. В Слове Божьем пот говорит о грехе и связан с грехом. Поэтому пройдемся с вами в Эдемский сад, где после падения Адама и Евы в грех находим знакомые слова в книге Бытия, глава 3, стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Пот является выражением усердия, хлопот и труда. То, что человек должен тяжело работать, рассматривается здесь как последствия греха. В Эдемском саду все имелось в распоряжении, в чем человек нуждается для жизни. Не было необходимости добывать тяжелым трудом, возделыванием земли, средства питания. Средства питания имелись в наличии, в достатке. Адам и Ева не должны были работать. Тот факт, что человек должен был после грехопадения тяжело работать, является говорением Бога. С момента падения человека в грех он должен был прилагать усердие, чтобы выйти из состояния греха и погибели. Это усердие Господь Иисус взял на себя, а именно в том, что Он представил себя жертвой на Голгофе. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 23, стих 11. от тягостного труда души своей он увидит плод и будет насыщаться. Через свое познание мой праведный раб укажет многим праведный путь, и грехи их на себе понесет, согласно оригиналу. Посредством тягостного труда своей души Иисус совершил искупление. От тягостного труда души своей он увидит плод и будет насыщаться этим плодом. В тягостном труде души Иисуса мы видим Его страдания на кресте. В этом была выражена отдача жизни Иисуса для нашего искупления. Это был труд, который Иисус должен был совершить, чтобы таким образом совершить искупление. Поэтому Святой Дух и называет Иисуса Божьим рабом. В рабстве мы видим симптом принудительной работы. Принуждение было последствием греха. Поэтому Господь Иисус должен был стать Божьим рабом. Он должен был совершить очень тягостный труд, чтобы избавить людей из греховного состояния и погибели. Об этом мы читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 7. «Но Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Сообщение, что пот Иисуса был как капли крови, указывает на тот факт, что Иисус должен был совершить этот тягостный труд души Своей. Мы читаем также о том, что Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы Его обслуживали, но Он унизился ниже людей, чтобы им послужить и отдать за них свою жизнь для искупления, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это была цель Иисуса. Это было также заключением Его служения в плоти на земле. Это служение Иисуса началось уже в том, что Он исцелял людей и в Своей земной жизни служил людям. Более точный перевод выражения «чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих» мы находим в Эльберфельдерской Библии, где читаем «чтобы послужить и отдать душу свою как искупительные деньги для многих». Следовательно, служение Иисуса в плоти на земле находит в конечном счете свою высшую точку, свое завершение, свое настоящее содержание в том, что Он заплатил за наши души эти искупительные деньги, как взнос для искупления от греха. В этом мы видим работу Иисуса, видим Его тягостный труд. Поэтому Он стал Божьим рабом. Но почему нам это показано в Гефсиманском саду? Святой Дух мог нам это показать во взаимосвязи со страданиями на кресте. Но Святому Духу важно было показать нам это в Гефсиманском саду, где был пот Его как капли крови, где упоминается эта кровь раздельно от страданий на кресте. Это очень важно, где упоминается эта кровь раздельно от страданий на кресте. Почему? Здесь мы вникаем во что-то такое, что очень ценно и для нас, и для Бога. Здесь мы можем рассмотреть факт, указывающий нам, что именно содержит в себе жертва Господа Иисуса. Поэтому мы имеем в Ветхом Завете эти подробные описания приносимых жертв животных. А поскольку наша тема называется «Христос как жертва всесожжения», то приведу в этом месте сообщение о жертве всесожжения из книги Левит в главе 1 стихи с 1 по 9. Читаю это место Писания. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его, и заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. В подтверждение того факта, что Христос поистину является жертвой всесожжения, приведу еще одно всем детям Божьим известное место Писания из Нового Завета, из послания Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Во всех жертвах Ветхого Завета мы видим прообраз жертвы Господа Иисуса. Мы видим различные стороны сущности Христа. В этих жертвах мы видим жертву, которую Господь Иисус принес с собою на Голгофском кресте. А жертва Иисуса настолько мощная и имеет перед Богом так много точек зрения, что в одной жертве животных их невозможно описать. В Ветхом Завете, как вы заметили, Святой Дух упоминает прежде всего жертву всесожжения в книге Левит, глава 1, стихи с 1 по 9. Третью из главных жертв мы имеем жертву мирную, затем имеем жертву за грех и жертву повинности за согрешение по ошибке. Все они кровавые жертвы. Но мы имеем также и некровавую жертву, жертву хлебную. Все эти жертвы показывают нам жертву Иисуса с разных сторон. Показывает нам Его достоинство, которое Он имеет в глазах Своего Небесного Отца. Высшую точку служения Иисуса в плоти на земле мы находим на Голгофском кресте, когда Он завершал тягостный труд Своей души и воскликнул, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стих 46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом «Или-или, лама сабахвани», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти 3 часа были высшей точкой его страданий, когда он нес на себе суд вечной смерти, суд гиенны. Это были те 3 часа, в которых его страдания достигли своей высшей точки, что Бог вынужден был его оставить. Быть покинутым Богом – это, в конечном счете, наивысшая форма страданий, о которых только можно предположить. Человек сотворен для Бога, призван для общения с Ним, причем для такого общения, для которого ангелы не способны, человек сотворен Богом в соответствии с сущностью Бога, в соответствии с триединством Бога, именно в том, что человек имеет плоть, душу и дух. Он призван на этом основании для особого общения с Богом. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Книга Бытия, глава 1, стих 26. Этого Бог не сказал об ангелах. Оставление человека Богом является самым ужасным страданием, которое только возможно. Поэтому псалмописец говорит в Псалме 68, в стихах 18 и 19: «Не скрывай лица твоего от раба твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня». Пойдем еще 3 стиха дальше, и мы убедимся, что в этом псалме речь идет о Господе Иисусе, о Его страданиях на Голгофском кресте. Итак, в стихах с 20 по 22 Иисус говорит Отцу: «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою, поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». На основании согрешения Адама и Евы все люди удалены от Бога. Но пока мы будем ходить по этой земле, мы не будем оставлены Богом. Ни один из погибших грешников, пока он ходит по этой земле, не оставлен Богом, хотя он и не спасется. И только в гиене это оставление Богом людей вступит в силу. Все это проклятие и вторую смерть Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте. Господь Иисус, когда Он проливал на Голгофе свою кровь, был удален от Бога. Не от Отца, а от Бога. Он был оставлен Богом, поэтому Святой Дух особо сообщает нам это событие в Гефсиманском саду. Почему? Потому что Господь Иисус пролил свою кровь не только в то время, когда Бог оставил его, когда он совершил искупление грехов. Нет, он принес себя в жертву Богу из любви к Небесному Отцу, как мы выше отметили в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Любовь Иисуса к Небесному Отцу находит свое выражение в жертве всесожжения, которая была посвящена только Богу в благоухание приятное. Жертва всесожжения показывает нам искупительную сторону совершенного дела Иисуса, которое служило для прославления Бога. Поэтому, в принципе, невозможно, чтобы, когда Господь Иисус, приносящий свою кровь Богу и прославляющий Его этим, был бы затем оставлен Богом. Поэтому Святой Дух упоминает эту кровь и в Гефсиманском саду, когда Бог не оставлял Иисуса. В Ветхом Завете мы имеем прекрасное место, где Святой Дух указывает нам на эту тайну. В первой книге Царств, глава 26, читаю стихи с 17 по 20. «И узнал Саул голос Давида и сказал: „Твой ли это голос, сын мой Давид?“ И сказал Давид: „Мой голос, господин мой царь“. И сказал еще: „За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: «Ступай, служи богам чужим». А теперь самое главное: «Да не прольется же кровь моя на землю далеко от лица Господа». Ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам. Здесь мы читаем речь, которую Давид вел с Саулом, преследующим его. А Давид является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Последствия преследования Саулом Давида заключаются в том, что Давид должен был покинуть обетованную землю Израиля. Но так как обетованная земля Израиля является собственностью Бога, где Бог живет, то Давид не хотел умереть в другой земле. И если Давид должен был умереть, то он хотел там умереть, где находится Бог. Давид не хотел, чтобы его кровь была пролита на землю вдали от Божьего лица. Таким же образом и кровь Иисуса не должна была течь на землю вдали от лица живого Бога. Именно это произошло бы, если бы Господь Иисус был оставлен своим Отцом. Подчеркиваю, не Богом, а Отцом был бы оставлен на кресте. Да, когда Он на Голгофе проливал свою кровь, тогда Он пролил бы свою кровь вдали от Отца, который является одновременно и Богом Иисуса. Как Отец, Бог никогда не оставлял своего Сына. Иначе Иисус пролил бы свою кровь вдали от Бога. Нет, в Гефсимании Иисус был вблизи Бога. Там Он находился в общении с Небесным Отцом. Именно там Он должен был в конечном счете принести свою кровь, пожертвовать свою кровь, выразить таким образом свою любовь к Небесному Отцу, показывая, что Он добровольно принес эту жертву. Вдали от Бога на протяжении последних 3 часов на кресте это было бы невозможно. Это было возможно только в присутствии Бога, вблизи Бога. Эта Божья близость была дана таким мощным образом в Гефсиманском саду. Гефсиманский сад говорит об отдаче Господа Иисуса, о жертве всесожжения Господа Иисуса, что Он в конечном счете из любви принес себя в жертву Небесному Отцу. Гефсимания – это сложное слово, которое на еврейском языке означает «гат» и «шамена». Это пресс для выжимания масла из маслин. Оливковое масло, которое получается из маслин, указывает нам на сообщение в послании евреям: «То кальми паче кровь Христа, который вечным духом принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Послание евреям, глава 9, стих 14. Оливковое масло или просто елей является в Ветхом Завете прообразом Святого Духа. Всех служителей Ветхого Завета помазывали елеем на служение Богу. Это указывает на то обстоятельство, что подготовка Божьего служителя к служению совершалась в Ветхом Завете через Святого Духа, то есть через Вечного или Божьего Духа. Господь Иисус принес себя в жертву Богу через Вечного Духа. Это находит свое выражение в событии в Гефсиманском саду. Там Иисус имел интимное общение с Небесным Отцом и вел борьбу с приношением жертвы. Чаша для вина символизирует в Библии судьбу, долю Иисус говорит об этой чаше как о судьбе, что Он должен принести на Голгофе эту жертву. И Он отдает Себя таким образом, что ставит Свою волю под волю Отца. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Нормальным образом человек имеет стремление пережить. Человек, если он здоров, то он имеет боязнь умирать. Но Господь Иисус передает Свою волю Небесному Отцу. Он сознательно передает ее Небесному Отцу, потому что Он любит его и потому что Он хотел добровольно принести эту жертву. Это стоило ему мощной борьбы. Мы это видим в том, что в ответ на все искушение и на всю тяжесть страданий он ответил тем, что, находясь в борении, прилежнее, то есть усиленнее молился. Молитва – это что-то мощное, это что-то такое, что приводит нас в близость Бога, приводит нас к изменению. А в нашем тексте близость Бога с Иисусом привела его к такому изменению, что свою волю он полностью подчинил воле Небесного Отца. Бог был вынужден укреплять Иисуса через ангела, потому что надвигающиеся горы греха всего мира ввели Иисуса в ситуацию сверхчеловеческих напряжений. В этом мы видим тягостный труд души Иисуса. Его Святой Дух ставит перед нашими глазами в этом событии в Гефсиманском саду. Здесь мы видим эту добровольную отдачу Иисуса для жертвы, чего Он не был обязан делать. В Гефсиманском саду Иисус еще не нес на Себе грехи всего мира. А как только Иисус взял на Себя грехи всего мира, то над Ним должен был быть совершен суд, ибо грех должен быть осужден. Другого выхода из этого положения нет. Но здесь Иисус еще не возложил на Себя наши грехи. Здесь, в Гефсиманском саду, Он был еще безгрешным, чистым, незапятнанным, и как таковой добровольно передал Себя Отцу, пожертвовал Себя Богу. Он был жертвой всесожжения, которое полностью приносилось Богу в приятное благоухание. Во время приношения других жертв отдельные части отдавались священникам и тем, которые приносили эти жертвы для употребления в пищу. Но жертва всесожжения полностью сжигалась, она полностью принадлежала Богу. В порядке приношения этой жертвы мы видим тот факт, как Господь Иисус Сам отдал Себя Богу, Небесному Отцу, в жертву. Это было самым ценным в этой жертве. Искупление наших грехов мы всегда ставим на передний план. В этом мы с вами правильно научены, что Господь Иисус в конечном счете страдал за наши грехи, что через Свои страдания Он в известной мере заплатил за наши грехи, что Он замещающе страдал за нас. Все это верно, но это является всего лишь частью Его жертвы, лишь определенным аспектом. Этого аспекта далеко не хватило бы, чтобы спасти нас. И только на основании ценности, которую Господь Иисус имел перед Богом, потому что Он был Богом, был Божьим Сыном, потому что Он являлся Божественной Личностью, Его жертва была для Бога настолько ценна, что жертва Иисуса могла совершить искупление». Все это подтверждает, что такого и быть не могло, чтобы Иисус не являлся Богом. На этом базируется учение свидетелей Иеговы. Это учение, на основании которого они пытаются сделать Господа Иисуса Божьим творением. И если бы это было так, то жертва Иисуса ни в коем случае не имела бы ценности, и не могла бы иметь ценности, чтобы совершить за нас искупление. Только сама личность Бога, только сам Бог в лице Иисуса имел перед Богом эту ценность. Этот вес на чаше весов был тем, что мог искупить нас от наших грехов. И здесь мы видим, как с одной стороны Божья слава, а с другой стороны наше искупление тесно связаны. Без этого мощного прославления Бога, без этого возвеличивания Бога в жертве Иисуса для нас не могло быть совершено искупление. Сам по себе этот факт, что кто-то страдал, что кто-то отбывал наказание за наши грехи, не мог бы вызвать или способствовать искуплению наших грехов и вечному избавлению от нашей грешной плоти. Только ценная личность Божьего Сына, который сам является Богом, мог это совершить. Этот факт находит здесь свое выражение. Эта отдача Иисуса была для Бога очень ценной. Поэтому Святой Дух упоминает нам кровь в Евангелии от Луки, в этом событии в Гефсимании, вблизи Бога. Это был тягостный труд Иисуса, была его отдача. Это был результат того, что он принес себя Богу в жертву всесожжения, в благоухание приятное. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.